Смотрим сейчас 9 минут в Москве, это программа «Суть событий». Опять немножко странно я звучу, правда? Но те, кто слышали мою прошлую программу, может быть, не сильно удивляются. Это действительно я, Сергей Пархоменко, но только говорил по телефону. Так вышло, что 2 пятницы подряд нет меня в Москве. Я оба раза вот в таких коротких, буквально 2-3-дневных поездках, но все время приходится на пятницу. В прошлый раз был в Риме, а теперь вообще в удивительном месте. А теперь я в Одессе. На Украине, сейчас расскажу, как я здесь оказался, ну, пока суть до дела, скажу, что у нас совершенно все по-прежнему в порядке, и у нас есть с вами сайт www.rimskaru, с помощью которого можно слушать радио, можно отправлять сообщения сюда ко мне, чуть не сказал, в студии прямого эфира, нет, у меня в студии прямого эфира, но, тем не менее, я вот так удаленно могу следить за вашими сообщениями, как ни в чем не бывало. Могу также вам предложить поиграть в координарный прямой эфир, оно по-прежнему существует. Ну, в общем, много есть разнообразных возможностей. Вот. Так вот, каким способом я в Одессе оказался? Здесь происходит совершенно замечательный фестиваль. Вообще-то, номинально, это фестиваль классической музыки, называется «Одесса Классик». Задумывался он давно, задумывался, надо сказать, он сильный еще до сенсационного назначения Михаила Саакашвили губернатором Одесской области, так что это не его заслуга, и никак не его честь, никак не по его поводу, а само по себе задумывался этот фестиваль как, ну, некоторое такое еще одно сообщение миру о том, что Одесса ни с кем не воруют, никого не воруют и ни с кем не воюет. Вот это важная очень вещь, потому что слишком часто мы говорим в последнее время об Украине только в связи с войной. И надо сказать, что это чувствуем не только мы, находящиеся снаружи, это очень чувствуют и украинцы. И им самим тоже становится обидно, что для окружающего мира Украина – это такое место, где идет война. Вот и все. Украина – это то место, где Донбасс. Вот все чаще и чаще можно в этом убедиться, читая мировые газеты, разъезжая по разным городам с таксистами, не разговаривая с ними, они как-то где-то всегда выразители общественного мнения. Общем, новостей и всякое такое прочее. Вот и Одесса тоже. Понимаете, в Одессе войны нет. И люди, которые находятся здесь, они это видят, они это знают, они живут в мирном городе. И в какой-то момент захотелось, чтобы об этом узнали другие, чтобы в этом другие убедились. И вот несколько человек придумали этот фестиваль, позвали на него огромное количество народу. Он состоит из больших концертов классической музыки по вечерам, и главой формальным его является замечательный пианист Алексей Батвинов. По большей части эти концерты проходят в совершенно потрясающем зале в знаменитой Одесской филармонии. На самом деле это бывшая Одесская биржа, один из самых красивых концертных залов, который я видел в своей жизни. Есть разные там сомнения по поводу его акустики, потому что все-таки он скрывается для второго деятельности, а не для искусства. Но, знаете, ничего, звучит все равно замечательно. Вот. И есть еще один человек, о котором я не могу не сказать здесь, благодаря которому этот фестиваль в Одессе состоялся. Это удивительным образом эстонец, довольно известный эстонский бизнесмен по имени Мэйлис Кубиц. Может, вы помните, я когда-то рассказывал о нем в связи с проведением совершенно фестиваля под названием «Всеведок Ереван», который он устроил 2 года тому назад. Ну вот это такой человек, который пытается организовывать такие очень необычные такие акции народной дипломатии, если хотите. И удивительная была история, когда в Одессе несколько лет назад был фестиваль эстонцев, потом в Эстонии был фестиваль одесситов, потом эстонцы и одесситы не исключили, поехали в Ереван, а теперь вот в значительной мере он же организовал и вот этот прекрасный фестиваль тоже. Ну, и, конечно, дополнительного интереса добавились буквально несколько дней тому назад, когда состоялось вот это самое назначение Михаила Саакашвили на пост губернатора Одесской области. И как-то все заговорили про Одессу. Вообще, если о самом этом назначении поговорить немножко, то я бы сказал, что ничего такого уж невероятно парадоксального в этом нет. Украинская власть сегодняшняя довольно охотно использует разные иностранных специалистов. И Саакашвили, собственно, давно вел об этом переговоры с украинским руководством, с президентом Порошенко, и, как я понимаю, интересный будет такой встречный. А вот я из интереса поглядел на такие самые общие сравнительные характеристики. Друзья, потому что очень много говорят о том, что Саакашвили, вот он был президентом, ну, не самой большой мире, может быть, даже маленькой, но все-таки отдельной страны, и что же вот он теперь так съехал вниз, его там до какой-то области и так далее. Но, между прочим, население Одесской области составляет примерно 2/3 населения Грузии. Не в 10 раз пить, не в 20 раз, даже не в 5 раз. А всего на 1 000 000 там с небольшим меньше. Население Грузии по последней переписи это примерно 3 700 000 человек, а население Одесской области это 2 400 000 человек. Так что не такая уж и безумная разница. По территории, примерно половина. Территория Грузии, сегодняшней вот, Грузии с отторгнутой Южной Осетии, точнее, наоборот, без отторгнутой Южной Осетии, это Грузия, у которой отторгнута Южная Осетия и Абхазия, территория примерно 57 тысяч квадратных километров, территория Одесской области 33 000. Ну, тоже, ну, не 10 раз, ну, вдвое. Так что, ну, в общем, это сравнимые такие территориальные единицы. Зачем это было сделано? Знаете, как это ни странно, мне ответ на этот вопрос пришлось почувствовать просто на себе, на протяжении последних лет. Тут развилась такая смешная история. Дело в том, что я вчера рано утром отправляю себя в Одессу, садясь в самолет, я вылетал очень ранний внутренний рейс, и буквально последние там несколько минут перед отлетом открыл iPad и написал в Фейсбуке такое сообщение, что ну вот, летим в Одессу, написал я, и летим не просто так, а вот Саакашвили объявил открытый конкурс, любой желающий мне в интернете подать заявку и сделать претендентом на должность главы администрации любого района Одесской области. Вот я тоже выбрал себе район. И почему, собственно, нет, вот есть такой чудесный арктический район в Одесской области, чудесный, но прежде всего, потому что в нем есть знаменитый земля Париж. Вот, значит, я тоже подаю документы и хочу быть главой администрации этого самого арктического района. Пошутил я. Ну вот пришла мне в голову такая шутка. Закрыл iPad, выключил, слез, взлетел, и я прилетел на Украину. Прилетаю, включаю этот iPad обратно, и о ужас, что я вижу. Я вижу сотни людей, которые совершенно серьезно обсуждают эту перспективу моего назначения главой администрации одного из районов Одесской области. Ну, понятно, что там нашлось какое-то количество вот этих вот боевых дрессированных бельцов кремлевских, которые как-то привычно живут в дерьме, питаются дерьмом, и время от времени эти дерьмо себя выплескивают. Ну, понятно, как на это отреагировали они. Что, конечно, ужасно забавно, как они заглотали эту ножицу. Как радостно они попали на этот ключ. Но мне заинтересовало не это, а мне заинтересовало то, что огромное количество людей, которые поняли, что это шутка, но тем не менее стали очень доброжелательно и очень как-то ярко это обсуждать. И мне показалось, что вот это, собственно, наглядная иллюстрация того, зачем потребовалось Саакашвили и зачем потребовалось это удивительное назначение. Появилась надежда на каких-то свежих, нетривиальных людей, которые придут и попытаются что-то изменить, пытаются разорвать вот эти давно уже установившиеся мафиозные связи. Ну, не секрет, что Одесса – это очень сложный регион с точки зрения криминальной остановки, ну, что называется, очень много искушений. Тут тебе и порт недалеко, тут тебе и граница, тут тебе и Приднестровье рядом, а такого рода вот странное государственное образование, разве государственное образование, они всегда очень способствуют развитию разного рода преступности, потому что очень много оружия гуляет, очень много боеприпасов гуляет, неясный статус границы, через эту границу чего хочешь можно протащить, значит, начинается какая-то контрабанда, начинается какой-то криминальный трафик и так далее. Плюс, ну, как всегда, если большая курортная зона, значит, много наличных, наличный оборот тоже всегда очень способствует разного рода криминальным операциям. Плюс, разумеется, там сбегаются всякие мелкие вылеты, мелкие воры, карманные финансы, так и прочее. Ну, в общем, да еще и традиция, да, да еще и все, что тянется со времен Бабеля, Ильфа, Катаева и всех, кто писал про здешние события в городе Черноморске, да, так как это называлось в романе «Глотый теленок». Ну так вот, сложное место. И, конечно, всегда возникает проблема, что люди, которые оказываются в здешней власти, они не должны быть связаны в этот криминальный оборот. Они не должны иметь спиной вот всех этих отношений. Собственно, такая же проблема, например, с реформой армии. Армия тоже очень такой криминогенная структура, криминогенная среда, как мы понимаем, и всегда возникает эта проблема. И, между прочим, самый большой спор вокруг реформ Сердюкова при всех претензиях коррупционным событиям, которые в этот период развивались, мы, собственно, знаем историю с распродажей армейской собственности и так далее, но там была важнейшая проблема. Там сделать так, чтобы люди, которые управляют Министерством обороны, оказались вне вот этих традиционных криминальных связей, вне клановых отношений, клановых систем, которые действительно там существуют. Но вот Сердюков тогда решил это довольно своеобразным способом. Кто-то может быть этим доволен, кто-то может быть этим доволен, но проблема все равно есть. И все равно существует этот вопрос, как сделать так, чтобы новые пришедшиеся страны люди смогли, не будучи завязанными в этом роде криминальные обязательства, начать реформы в этом, не знаю, в этой области или в этом регионе, или как мы сегодня в Министерстве обороны, то в этом вопросе хозяйства и так далее. Саакашвили, конечно, в этом смысле репутация чрезвычайно серьезная, чрезвычайно мощная. Ну и российская пропаганда очень постаралась сделать так, чтобы фигура Саакашвили не ассоциировалась ни с чем, кроме нескольких вот этих секунд кадров, когда он на нервной почве как-то засовывает себе в рот свой собственный галстук. Ну, послушайте, человек оказался в совершенно трагической ситуации, в ситуации, когда его страна подверглась прямой атаке со стороны огромного и сильного соседа, и в этой ситуации стыдно это должно быть нам, людям, которые не смогли из России остановить эту агрессию, не смогли ее предотвратить. Но на самом деле Саакашвили – это человек, который поразил мир скоростью, решительностью и эффективностью реформ, которые он провел в стране, которая многим казалась вообще не реформированной и вообще, так сказать, неисправляемой и неисправляемой с точки зрения коррупции. Понятно, что он делал это не один, он это делал довольно большой командой. В этой команде, например, мощнейшую роль играл покойный Каха Бендукидзе. Но, знаете, это тоже всегда ответственность лидера, как он собирает эту команду, из кого он эту команду собирает. И ровно так же, как мы говорим, скажем, на президенте России Путине, что он несет ответственность за вороватость, криминальность, бессовестность и безответственность тех людей, которые управляют Россией сегодня, потому что это он их собрал, и он расставил их по этим местам. Ровно так же мы должны признать на Саакашвили честь и победу человека, который собрал и оставил по местам всех тех людей, которые организовали реформы в Грузии. Люди, которые в последние годы в Грузии были, они, конечно, возвращались оттуда под большим впечатлением. Я последний раз там был, ну вот примерно в это же самое время, там, в начале где-то 2012 года, Это еще был тот период, когда Саакашвили был власть, это еще было до последних выборов, до всей вот этой вот грузинской мечты, которая в значительной мере обратилась вспять на эти реформы в Грузии. Но, конечно, это выглядело очень сильно. И все, что связано с правительственной системой, все, что связано с работой государственного аппарата, все, что связано с взаимоотношением людей и государства, с разного рода там процедурами, в которые люди время от времени попадают, когда они оформляют какую-то собственность, или создают бизнес, получают какие-то решения, лицензии, патенты и так далее, и так далее. Это просто здорово было сделано. А если представить себе дистанцию между тем, что было до Саакашвили, что происходит после Саакашвили, то это очень серьезно. В этом смысле фигура Саакашвили – это такой, может быть, один из самых очевидных претендентов сегодня на пост вот главы такого региона, такого зараженного, такого тяжелого, такого неспокойного, как Одесса. Ну, знаете, это отчасти напоминает ситуацию в футболе. Вот есть специалисты, которые ездят по миру и тренируют разные команды, и вот они специализируются в том числе на разных проблемных клубах, которые находятся в тяжелой ситуации, которые надо там каким-то вытаскивать, оздоравливать, выводить из нижней части и таблицы, наконец, уже верхней в очередном сезоне и так далее. Вот такой человек Саакашвили. Мне кажется, что то, что в людях здесь, в Одессе, появилась вот эта надежда, вот та самая забавная, может, даже смешная надежда, которая видна была в реакции на эту вчерашнюю шутку, люди, которые писали, да, давайте, займитесь, приезжайте, возьмитесь, сыграйтесь. Ну, это, конечно, произвело очень сильное впечатление, и это для меня еще одно подтверждение того, что сделано это не зря. А вообще, конечно, Одесса производит совершенно сокрушительное впечатление и одновременно двумя вещами и своим потрясающим потенциалом, потому что все-таки это один из самых красивых, самых впечатляющих, самых европейских, самых атмосферных таких, самых индивидуальных городов, которые существуют на территории бывшего Советского Союза. И в то же время, конечно, этот город, это во многих отношениях находится в ужасном состоянии. Даже и сам город, не говоря о довольно больших пространствах, которые его окружают, довольно большим потенциалом, здесь и промышленность весьма существенная, здесь и довольно мощные всякие сельскохозяйственные ресурсы. Тут, в общем, есть что-то информировать. Но все это, конечно, находится в совершенно ужасном состоянии. И историческая часть, конечно, очень нуждается в человеке, который возьмет это все в руки, привлечет к этому какие-то инвестиции и попытается рационально их применить. И то, что строится заново, часто строится довольно нелепо, довольно бессистемно, довольно алиповато, сказал мне так. Так что, под слово «хозяин», оно здесь звучит очень часто, что все это очень нуждается в хозяине. Что такое хозяин в современном мире? Это человек, который поддерживает людей. Это человек, который пользуется доверием населения. Это человек, который может поднять какой-то такой народный энтузиазм. Человек, который может направить в правильное русло энергию людей. Не диктатор, не, так сказать, мафиозный папаша, такой какой-то странный отец семейства, человек, который объединяет энергию людей, которые здесь живут, которые здесь работают руками, которые здесь работают головами, которые здесь работают деньги, которые должны эти деньги сюда вкладывать, а не выводить их отсюда, заработав их здесь. Вот что такое хозяин города сегодня, вот что такое глава этого региона, в котором очень и очень Одесса нуждается. И, конечно, экстраполировать это все на российские реалии очень просто, потому что в России, конечно, тоже есть такие города и такие регионы, которые тоже очень ждут энергичного и активного человека, которому люди будут доверять и который не будет бояться московского начальства, который в значительной мере будет самостоятельным, у которого будет плечами свой собственный авторитет, свой собственный опыт и так далее. У Саакашвили все это есть. И ситуация, конечно, с ним будет непростая. Он человек достаточно резкий, он человек, как они часто говорят, такой контрастный, черно-белый, человек, который любит выклонить голову и, так сказать, лбом отталкивая всех вокруг, человек, который продуцирует конфликты вокруг себя, но, тем не менее, это человек с мощной волей и с пониманием того, как делаются мысли. Иногда делаете чрезвычайно интересно, и я думаю, что это будет оставаться одной из важных точек в ближайшее время. И мы, наконец, может быть, начнем говорить об Украине не только как о стране, где есть Донбасс, а есть там еще Одесса. Давайте я в этом месте сделаю паузу. Через 3-4 минуты после новостей вернемся к программе «Суть событий». Тем более, сейчас Евгений Пархоменко, сегодня по телефону.
21:35, это программа «Суть событий», вторая ее половина, я Сергей Пархоменко. В этот раз снова говорю по телефону, но все остальное у нас на своем месте. Можно посылать смс-ки сюда, я их вижу перед собой на экране, если я удаленно. Говорю я с вами из Одессы, из одного из номера, просто одного из одесских отелей. Так вот, смс-ки по номеру +7 985 970 45 45 +7 985 970 45 45, там работает все аттракционы, кроме, разумеется, трансляции из студии прямого эфира, потому что никого нет. В этой самой студии говорю я издалека. Почитал смс-ки, которые приходили на протяжении первой половины программы. К сожалению, да, довольно много жалоб на качество звука, но, может быть, это потому, что я не очень удачно держал телефонную трубку. Сейчас мне тебе посоветовали, чтобы я держал немножко по-другому. Надеюсь, что все будет в порядке. Из тем, которые мне показались неинтересными к этой программе, вот я в первой половине довольно много говорил, собственно, про Одессу, в которой я оказался, и которая, эта ситуация кажется мне довольно перспективной, довольно любопытной и, так сказать, легко экстраполируемой на российскую. Но вот так уж вышло, что здесь, опять-таки, совсем неподалеку произошла еще одна история, которая тоже мне кажется очень поучительной. Я говорю о новости, которая буквально сегодня пришла из Молдовы, где подал в отставку премьер-министр Кирилл Габурич. Вы, наверное, слышали уже об этом. Подал он в отставку формально после того, как разгорелся большой скандал по поводу скандал вокруг обвинения его в том, что он фальсифицировал свой диплом о высшем образовании. Изучили этот диплом, обнаружили там некоторые неясности с подписями и печатями, и вообще складывается такое впечатление, что никакого высшего образования у него нет. Ну, люди, которые знают ситуацию в Молдове, говорят о том, что на самом деле, конечно, все там гораздо глубже этот конфликт и гораздо разнообразнее. Говорят о том, что этот Кирилл Габурич воевал с местным генеральным прокурором, прокурором Молдавии и с главой Центробанка, требовал их отставки, уличал их в том, что они принимали участие в такой грандиозной по молдавским масштабам афере. Там похищено что-то $1 миллиард из нескольких банков. И вот на самом деле будто бы вот это и есть основной сюжет этой самой отставки. На самом деле, конечно, тема гораздо шире, чем сама по себе Молдавия. Молдавия, мы с вами это прекрасно понимаем, не главная, так сказать, столица мировой демократии. И не то государство, о котором можно говорить, как о государстве с какими-то очень продвинутыми, очень совершенными демократическими институтами. Но вообще, ну, мне пришлось даже говорить об этом сегодня в тех комментариях, за которыми ко мне обращались. Есть одна очень простая закономерность. Все страны делятся в сущности на два типа. На тех, в которых бывают выборы, и на тех, в которых не бывают. По существу. На которых вместо выборов какая-то ерунда. Вместо выборов какая-то имитация, какая-то профанация этой идеи. И так вот, в тех странах, где выборы, настоящие выборы все-таки бывают, и где сила политика, власть политика берется из избирательной урны, там, конечно, существует понятие политической репутации. И любой политик понимает, что его репутация – это главное, что у него есть. Репутация – это то, что, собственно, позволяет ему существовать на политической арене. Россия сегодня – это страна, о которой мы полным правом можем говорить, как о стране репутационной катастрофы, как о стране, в которой репутации по существу считаются несущественными для назначений, несущественными для политических карьер. И вообще, когда происходит выбор очередного начальника на какую-нибудь очень большую должность, думают о чем угодно, но не о его репутации. И ярким доказательством этого и такой отчетливой иллюстрацией вот этой репутационной катастрофы является, конечно, Диссернос. Сообщество, с которым вот я имею дело на протяжении последних нескольких месяцев, нескольких лет уже, что там, больше 3 лет он существует, и снова и снова приходится повторять, что диссертация занимается не фальшивыми диссертациями, а фальшивыми репутациями. Вот смотрите, в Германии, в Израиле, в Соединенных Штатах, в Испании, в Италии, в Великобритании, теперь вот из Молдавии, да и во многих странах еще, мы обнаруживаем вот такого рода скандалы, которые связаны, казалось бы, далеко от непосредственной политической деятельности сферы. С образованием политиков, с их научными амбициями, с их научными или псевдонаучными работами. И обнаруживаем, что это является важнейшей частью строительства или, наоборот, разрушения репутации в этих странах. Люди боятся своих собственных избирателей. Люди боятся утратить имидж, утратить доброе имя в глазах этих самых своих избирателей. И достаточно часто оказывается, что именно вот эта самая научная образовательная сфера – это прекрасный способ с этим именем разобраться. Понять, существует оно у человека или не существует его. Вот именно поэтому мы можем сегодня говорить, что история с этим несчастным премьер-министром Кириллом Добрынчем, это, конечно, свидетельство того, что про Молдову можно сегодня говорить уже одну очень важную вещь. В этой стране существует репутация. В этой стране политики зависят от своих репутаций. Значит, в этой стране политики зависят от своих избирателей. Этого сегодня совершенно нельзя сказать о России. Сколько мы обнаружили в последнее время депутатских, сенаторских, губернаторских, министерских и так далее фальшивых диссертаций. Каждая из них должна была бы погубить репутацию этого человека. Вот у нас только членов российского правительства, так сказать, в расширенном смысле, давайте это скажем, потому что это не только министры, но и, например, председатели директора, точнее, крупных федеральных служб, то ли 6, то ли 7 человек. Людей, имена которых вы можете обнаружить на сайте Диссернета и своими собственными глазами посмотреть, как были сделаны их диссертации и что эти люди себе позволяют. Собственно, ничего не произошло ни с одним из них. Ни с министром связи Никифоровым, ни с министром транспорта Соколовым, ни с министром культуры Лединским, ни с Жуковым главой Федеральной службы по надзору, ни с главой потому что обычно называется Госкомдурь, Федеральной службы по надзору за оборотом наркотиков и так далее. Все эти люди совершенно, как ни в чем не бывало, устранили эту проблему простейшим методом умалчивания о них. Это означает, что они держатся на своих постах, держатся у власти не благодаря своим репутациям, а вопреки им. И дальше то же самое происходит и по всей иерархии внизу. Вот пока я читал историю про этого самого молдавского Кирилла Добрынча, я, конечно, вспоминал совсем недавнюю московскую историю про даму по имени Ирина Ильичева. Она на последних выборах сделалась депутатом Московской городской думы, при том, что она не только на уровне там экспертных оценок, а просто в судебном порядке была признана человеком, который располагает фальшивым дипломом о высшем
не о высшем образовании, а фальшивым дипломом о кандидатской степени. Ее случай совсем простой. Она даже не подделывала свою диссертацию. Она даже никого ничего не украла. Она даже ни у кого ничего не списала. Она просто обзавелась каким-то способом фальшивым дипломом. Решила простейшим образом эту проблему. Известно, что ее диплом выписан на бланке, который в свое время был украден, и имеется официальное заявление Министерства образования о том, что вот есть такая-то серия этих самых бланков, которые были похищены, и любые документы, которые на них выписаны, следует считать недействительными. Суд признал это. Суд обязал убрать из данных о госпоже Ильичевой в свое время сведения о том, что она является кандидатом наук, по этой простой причине. Ее диплом об этом фальшивый. И что? Ничего. Как ни в чем не бывало, она сделалась депутатом. Как ни в чем не бывало, она продолжает быть депутатом. И как ни в чем не бывало, люди, которые имеют со всей этой историей непосредственные отношения, продолжают вполне открыто говорить. А нас это совершенно не беспокоит. Нас эти ваши репутации совершенно не трогают. Вот некоторое время тому назад Юлия Галянина, есть такой довольно известный главный общественный деятель, она, кстати, была соперницей этой самой Ильичевой, на выборах получила формальный ответ из ведомства Исаака Калины, ну, по-моему, он не самого подписанного, подписанного кто-то из его подчиненных. Так вот, она получила ответ из департамента образования Москвы, где говорилось, что, вы знаете, а для нас наличие ученой степени не является, например, критерием при назначении человека в главу крупного образовательного учреждения. Надо сказать, что вот эта самая Ирина Ильичева, она еще и директор одной очень крупной московской школы. Ну и вот, значит, из департамента образования говорят, а директор школы не обязан быть каким-нибудь кандидатом. Ну, мало ли, что он, не кандидат, ничего страшного. Послушайте, вопрос же не об этом. Вопрос не о том, кандидат она или не кандидат, а вопрос о том, что в ее руках фальшивый диплом. Ответьте, пожалуйста, прямо на вопрос. Вас не смущает, что человек с фальшивым дипломом, о чем бы то ни было, вот в данном случае, например, с дипломом о кандидатской степени, оказался во главе школы? Это человек, который будет запрещать детям ковырять носу, знаете, как в том старом анекдоте. Нет, не смущает, отвечает нам Московский департамент образования. Или еще совсем свежий случай. Некоторое время тому назад Диссернет опубликовал на своем сайте расследование, посвященное директору Института генплана Москвы. Это колоссальная, совершенно важнейшая организация. И просто чтобы напомнить вам, чем она прославилась в последнее время, это та самая организация, которая одобрила, и вот директор этого самого института по имени Олег Дзюбенко, ну, на тот момент директор его буквально несколько дней тому назад освободили от этой должности, этот самый Олег Дзюбенко был тем самым человеком, который одобрил от имени института Госплана и одобрил установку на Воробьеву гора вот этого совершенно дикого памятника, совершенно безумному проекту памятника Святому Владимиру, который устанавливают там, как мы все с вами понимаем, просто потому, что это как бы памятник Путину. Но вроде памятник Путину неудобно еще пока, как-то рановато ставить. Но вот стоит памятник Святому Владимиру, который символизирует собой памятник Путину, огромный, уродливый, страшный, а прежде всего абсолютно неуместный с точки зрения всей московской планировки, потому что он убивает вид на московский университет. Вот это вот одно из главных, как бы, это архитектор, доминант московского пейзажа, московской линии горизонта. Вот вместо этого будет там торчать вот эта самая статуя, которая, кстати, и по всяким физическим, всяким геологическим проблемам не может на самом деле там быть установлена, потому что кто этого просто не выдержит, там придется забетонировать половину этих самых воробьевых гор. И имеются колоссальные протесты людей, которые живут в той части Москвы. Вот этот самый Дзюбенко, который был одним из главных героев этой истории с памятником Святому Владимиру, на самом деле человек, на диссертацию которого, диссертацию полной некорректной заимствования, вы можете посмотреть на сайте Диссернета. И что? Да ничего. Некоторое время тому назад один из диссернетских экспертов получает ответ из московского правительства, из Москвы архитектуры, где говорится примерно то же самое. Ну, мы совершенно как-то не считаем себя обязанными
учитывать здесь учащего ученого степени, где ученого степени, и при назначении этого человека мы как-то его об этом не спрашивали. А кроме того, там есть замечательная фраза, что мы при назначении разного должностных лиц не обращаем внимания на информацию с интернет-сайта. Неплохо, правда? Можно подумать, что интернет-сайты – это что-то, что не имеет никакого отношения к реальной действительности. Что информация, которая там находится, она никак не пересекается с тем, что окружает нас в обыкновенной физической жизни. Вот. Так что все это и в каких ситуациях тоже иллюстрирует эту очень страшную ситуацию. Репутации в России сегодня не являются чем-то существенным для назначения разного рода руководителей, для назначения должностных лиц. А что вместо этого? А вместо этого лояльность. А вместо этого политическая пресса. А вместо этого политическая полезность, определяемая не на выборах, определяемая не избирателем, а определяемая вот так, на глаз, определяемая более высокопоставленным начальником. Кстати, третий еще совершенно анекдотический случай из этой же самой области. Виктор Садович, ректор Московского университета, дал интервью на этой неделе и говорил там, в частности, об всяких диссертационных скандалах, и совершенно неожиданно сам без всякого толчка извне заговорил о случае Жириновского. Вдруг почему-то стал говорить о том, что вот был Жириновский, который защищал свои докторские диссертации в Московском университете, и как-то было большое предубеждение по этому поводу. Но в результате все для Жириновского получилось хорошо, потому что он так хорошо знал свою научную тему, таким замечательным образом демонстрировал свою компетентность, что вот никто не посмел его упрекнуть в том, что его диссертация недостаточно хороша. Это поразительно, как легко ректор Московского университета Виктор Садович обращается с, я бы сказал, с правдой. Он вообще не обращает на нее никакого внимания. Понимаете, это вранье, то, что рассказал Виктор Садович по поводу Жириновского. Это совершеннейшая ложь, хотя бы потому, что у Жириновского просто нет никакой диссертации. И всякий человек, который видел этот текст, знает, что это абсолютно никакая диссертация, а сборник политических статей и политических выступлений, который каким-то таинственным, катастрофическим способом был признан в случае Жириновского основанием для присуждения ему докторской степени. Никакой научной работы на самом деле там не существует, и никакого научного текста никакой Жириновский не писал. Так ни в чем не бывало, когда Садович вспоминает об этом и фантазирует на эту тему для того, чтобы изобрести историю о такой вот удивительной объективности научного сообщества, которое существует в Московском университете. На самом деле у меня получается иллюстрация всей той же истории. Иллюстрация ситуации, в которой репутации значения не имеют, и люди, допустившие вот такого рода грубейшие нарушения против политической репутации, люди, совершившие кошмарные, что называется, такие фопа, ложные поступки, тем не менее, абсолютно спокойно остаются и в политике, и продолжают функционировать, как ни в чем не бывало, потому что они доказали вышестоящему начальству свою полезность, свою преданность. Ну, а зачем существует, например, Жириновский и вся его фракция в Российской Государственной Думе, я думаю, что это долго объяснять никому не нужно. Совершенно очевидно, что смысл этого вам всем понять. Ну вот, так что, смотрите, вот из одной простой истории про молдавского премьер-министра можно сделать вот довольно глубокие, на мой взгляд, выводы, довольно масштабные выводы по поводу того, как выстраивается демократия в той или иной стране, по поводу того, каким образом формируются элиты и каким образом создаются политические структуры. Мы знаем, что эта страна очень неблагополучна. отношений. И тем не менее мы видим, что демократические институты там постепенно выстраиваются. И тот факт, что Молдавия сегодня является одной из стран, которая постепенно приближается к членству в европейском сообществе, это оказывается одним из совершенно ясных указаний на то, что да, политический прогресс в этой стране несомненно налицо. И видно это, в частности, вот и на этой теме. И, наконец, последнее, о чем я хотел бы сказать очень коротко в этой программе. Вы знаете, что последние несколько программ я довольно много внимания посвящаю истории с всякого рода футбольными разоблачениями. Мы связаны во всю эту историю, мы и Россия, как хозяин будущего чемпионата 2018 года, сегодня уже это под вопросом. Я говорил на прошлой программе, что мне кажется, что ФИФА не пойдет на отмену российского приоритета, российского права на проведение чемпионата 2018 года. Но ситуация, конечно, осложняется здесь каждым днем. И совершенно ясно, что нас, видимо, в ближайшие недели какие-то новые на этот счет разоблачения. Буквально на днях американский суд принял решение о том, чтобы существо сделки, которая была заключена между американским правосудием и наиболее важным свидетелем в деле о разоблачении коррупции в ФИФА, чтобы существо этой сделки оказалось раскрыто и чтобы стало понятно, что именно американское следствие разрешило не раскрывать публично этому человеку, что какие именно грехи оно ему отпустило в обмен на более важную информацию, в обмен на работу осведомителя. Мне кажется, что тогда, когда смысл этой сделки станет публично известным, а до этого осталось буквально 1-2 дня, станет понятно и дальнейшее направление следствия. Россия балансирует сегодня на грани того, чтобы оказаться, вот российский сюжет с российским чемпионатом, балансирует на грани того, чтобы оказаться в центре этого скандала. Следователи все время говорят о том, что они располагают видениями о коррупции при определении России в качестве владельца очередного чемпионата. Но пока сведения эти не разглашаются, видимо, будет какая-то следующая серия, что ли, документов, которые будут в этой ситуации опубликованы. Так что я думаю, что за этим сюжетом следует следить дальше. Мне кажется, что немало еще будет на эту тему всяких разговоров. И мне кажется, что моя версия о том, что именно российское руководство окажется инициатором того, чтобы чемпионат ушел из России, эта версия должна еще в ближайшие дни подтвердиться. Спасибо. Давайте на этом я завершу программу. Это была программа «Суть событий». Я Сергей Прохоренков. Встретимся с вами на следующей неделе, в пятницу, в этот же час. Всего хорошего. Реклама.